Клайв Баркер. Секс, смерть и сияние звезд. Диана провела пальцами по рыжеватой двухдневной щетине на подбородке Терри.
«Мне это нравится», — сказала она, — «даже там, где седина».
Ей все в нем нравилось. Во всяком случае, так она говорила. Когда он целовал ее,
«мне это нравится».
Когда раздевал,
«мне это нравится».
Когда стягивал с нее трусики,
«мне это нравится».
Она с неподдельным энтузиазмом опустилась перед ним на колени, и ему оставалось лишь смотреть на ее качающуюся русую макушку и молить Бога, чтобы никто не заглянул в гримерную. Все-таки Диана не только актриса, но и замужняя женщина. У него тоже где-то была жена. Нынешний тет-а-тет стал бы смачной темой для местных бульварных газетенок, а он хотел сохранить за собой репутацию серьезного режиссера. Никаких скандалов, никаких сплетен, только искусство. Затем все мысли об амбициях растаяли на ее языке, легко игравшим с его нервными окончаниями. Диана не имела большого актерского таланта, но в этой игре была одарена от Бога. Безукоризненная техника, безупречное чувство партнера. Инстинкт или частые репетиции, но она знала, как подобрать верный ритм и привести действие к счастливому финалу. Когда она закончила акт, он был готов ей аплодировать. Разумеется, все актеры, занятые в постановке «12-й ночи», знали об их связи. Звучали фривольные комментарии, когда актриса и режиссер вместе опаздывали на репетицию или когда она являлась с чересчур довольным видом, заставляя его краснеть. Он просил ее контролировать и прятать это выражение лица, как у кошки над сметаной. Но она была плохой притворщицей, что странно, учитывая ее профессию. Ла Дюваль, как настойчиво просил называть ее Эдвард, не нуждалась в умении хорошо играть. Она была знаменита. Что с того, что она декламировала Шекспира, словно Гаявату? Трам-та-там-та-там-та-там! Что с того, что она смутно разбиралась в психологии персонажей, не понимала их внутренней логики и не представляла, как адекватно передать сценический образ? Что с того, что не чувствовала поэзии, как чуяла наживу? Она звезда, а это бизнес. Безусловно, ее имя означало деньги. Вот почему перед входом в театр «Элизиум» красовалась афиша с трехдюймовыми буквами черным по желтому. «Диана Дюваль». Звезда сериала «Дитя любви». «Дитя любви» — вероятно, худший из мыльных опер, когда-либо мелькавших на экранах телевизоров. Каждый день по 45 минут напыщенных диалогов, сцен прощания навеки и слезоточивых встреч. В течение года у сериала были наивысшие рейтинги, а исполнители ролей воссияли звездами на фальшивом телевизионном небосклоне. И ярчайшая из них — Диана Дюваль. Может быть, она не родилась для классических ролей, но стала кладом для кассы. В эпоху пустующих лож и портеров это важнее всего. Кэллоуэй рассчитывал на то, что Диана в роли Виолы обеспечит его 12-й ночи коммерческий успех, который откроет для режиссера кое-какие нужные двери в Вест-Энде. Кроме того, работа со столь восхитительной и требовательной мисс Дюваль имела и другие преимущества. Кэллоуэй застегнул брюки и посмотрел на нее. Она ответила очаровательной улыбкой, одной из тех, что использовала в недавней сцене. Улыбка номер 5 из репертуара Дианы Ла Дюваль. Нечто среднее между девственной и материнской. Он, в свою очередь, применил собственные заготовки. Короткий любящий взгляд с расстояния в 5 ярдов сойдет за искренний. Затем перевел глаза на часы. «Господи, милая, мы опаздываем!» Она облизала губы. Неужели ей в самом деле так нравится этот вкус?
«Мне нужно уложить волосы», — сказала она и посмотрела в длинное зеркало над раковиной.
«Хорошо».
«Как ты себя чувствуешь?»
«Лучше не бывает», — ответил он,
поцеловал ее в плечо и вышел из комнаты. По пути на сцену он заглянул в мужскую гримерную, чтобы привести в порядок одежду и ополоснуть холодной водой раскрасневшиеся щеки. Секс всегда сказывался на его кровообращении. Вытирая лицо полотенцем, Кэллоуэй критически посмотрел в зеркало. После 36 лет игры в прятки с собственным возрастом он начал сдавать. Уже далеко не юноша. Под глазами образовались припухлости, вовсе не от бессонницы. Морщины залегли на лбу и вокруг рта. Увы, беспутная жизнь отразилась на лице. Излишества в сексе, пристрастие к спиртному, неудовлетворенность и вечное стремление к ускользающей удаче. Он с горечью подумал о том, как мог бы сейчас выглядеть, если бы довольствовался менее притязательным репертуаром, что гарантировал десяток другой зрителей на каждый вечер сезона. Пожалуй, тогда его физиономия была бы гладкой, как попка младенца. Большинство людей, работающих в периферийных театрах, имели такой вид. Беззлобные, обреченные, несчастные кролики. «Ну, ты сделал выбор и платишь за это», — сказал он себе. Он в последний раз взглянул на слегка обрюзшего херувима в зеркале, отметил, что, несмотря на мешки под глазами, женщины все еще не могут устоять перед ним, и побрел навстречу тяготам и горестям третьего акта. На сцене уже разгорелась жаркая дискуссия. Плотник Джейк сколотил две ограды для сада Оливии. Их еще предстояло прикрыть листвой, но даже сейчас они выглядели впечатляюще, протянувшиеся вглубь сцены к циклораме, где предстояло нарисовать остальную часть сада. Никакой символической чепухи, нормальный сад, зеленая трава, голубое небо. Именно таким публика хотела видеть Бирмингем, и Терри был по душе ее неприхотливый вкус.
«Терри, милый!»
Эдди Каннингем взял его под локоть и повел к спорившим. «В чем проблема?»
«Терри, милый, скажи, что ты не всерьез задумал эти чертовы...» Он выговорил не без изящества «чертовы ограды». «Скажи дяде Эдди, что это не всерьез, пока я не грохнулся в обморок». Он сделал широкий жест в сторону декораций. «Ведь ты же и сам видишь...»
Он сплюнул на пол. «В чем проблема?» — снова спросил Терри.
— Проблема? В движении, милый, в движении. Пожалуйста, подумай еще раз. Мы только что репетировали сцену, и я скакал через эти барьеры, как молодой горный козел. Я просто не успеваю обежать вокруг. И послушай, они загромождают задник, эти чертовы ограды.
— Но без них нельзя, Эдди. Они нужны для создания иллюзии.
«Они мне мешают, Терри! Ты должен меня понять!»
Эдди вызывающе посмотрел на тех, кто стоял рядом на сцене. Плотников, двух рабочих и трех актеров.
«От них слишком много неудобства!»
«Эдди, мы можем немного раздвинуть их!»
«Вот как?»
Он сразу сник. «По-моему, это самое простое решение!»
«А как же сцена с крокетом?»
«Вот ее мы можем сократить!»
«Все эти штучки с крокетными молотками? Все сексуальные намеки?»
«Да, мы их выбросим. Извини, я не подумал об этом». Эдди отвернулся.
«Пожалуйста, милый, почаще думай об этом».
Послышалось приглушенное хихиканье. Терри пропустил его мимо ушей. Критика была отчасти справедливой. Он не предусмотрел возможных проблем с размерами оград. «Извини, Эдди, извини». «Сцена слишком затянута».
«Ты бы не сократил ее, если бы в ней играл не я, а кто-то другой», — сказал Эдди.
Он бросил презрительный взгляд на появившуюся Диану и направился в гримерную. Разгневанный актер покинул сцену. Кэллоуэй не пытался остановить его. Это не улучшило бы ситуации. Он лишь пробормотал «О, Господи!» и провел рукой по лицу. Главный недостаток его профессии — работа с актерами. «Кто-нибудь сходит за ним?» — спросил он чуть позже. Молчание. «Где Райан?» Высунувшись из-за злополучной ограды, режиссер-постановщик огляделся и водрузил на нос очки. «В чем дело?» «Райан, милый, ты можешь отнести Эдди чашку кофе и вернуть его в лоно семьи?» Райан состроил гримасу, означавшую «ты обидел его, тебе идти». Однако Кэллоуэй уже имел некоторый опыт укрощения строптивого, тут не требовалось большого мастерства. Он в упор смотрел на Райана, игнорируя его протесты, пока противник не опустил глаза и не согласился. «Ладно», — угрюмо сказал Райан. «Хороший мальчик». Тот бросил на Терри укоризненный взгляд и пошел за Эдди Каннингемом. «Как всегда, ни одного вечера без грома и молнии», — проговорил Кэллоуэй, стараясь немного разрядить напряженную атмосферу. Кто-то хмыкнул. Небольшой полукруг зрителей начал таять. Шоу закончилось.
«Хорошо, хорошо!»
— воскликнул Кэллоуэй, призывая всех вернуться. «Теперь за работу. Повторяем ту же сцену. Диана, ты готова?»
«Да».
«Отлично, приступаем!» Чтобы собраться с мыслями, он отвернулся от сада Оливии и застывших в ожидании актеров. Лампы горели только над сценой. В зале было темно. Там зияла черная пустота, ряд за рядом углублявшаяся, требующая новых развлечений. О, это одиночество режиссера на длинной дистанции. Да, у него случались дни, когда самые желанные и благополучные казалась участь какого-нибудь бухгалтера, если перефразировать принца датского. В амфитеатре что-то зашевелилось. Кэллоуэй отвлекся от мыслей и, сощурившись, вгляделся во мрак. Не Эдди ли нашел убежище в заднем ряду? Нет, конечно, нет, хотя бы потому, что он не успел бы забраться туда. «Эдди!» — козырьком приставив ладонь ко лбу, на всякий случай позвал Кэллоуэй. «Это ты?» Он никак не мог разглядеть двигавшиеся фигуры. Вернее, фигур. Два человека медленно пробирались к выходу из зрительного зала. «Это не Эдди?» — спросил Кэллоуэй, обернувшись к бутафорскому саду.
«Нет», — ответил кто-то. Говорил сам Эдди. Он стоял за циклорамой, облокотившись на ограду и держа во рту незажженную сигарету.
«Эдди».
«Ладно, все в порядке», — добродушно произнес актер. «Не унижайся. Не выношу, когда симпатичные мужчины унижаются».
«Может быть, мы как-нибудь впихнем эту сцену с крокетом?» Эдди зажег сигарету и, затянувшись, покачал головой.
«Ни к чему».
«Правда?»
«Да, у меня не слишком-то хорошо получалось».
Скрипнула, а затем хлопнула центральная дверь. Кэллоуэй даже не обернулся. Кто бы там ни был, они ушли. Сегодня кто-то заходил в театр. Хаммерсмит оторвался от листа бумаги с колонками цифр и поднял голову. «Да». Движение взметнувшейся челки было подхвачено его густыми жесткими бровями. В деланном изумлении они взлетели высоко над крошечными глазками Хаммерсмита. Желтыми от никотина пальцами он теребил нижнюю губу. «Кто же это?» Не оставляя в покое свою пухлую губу, он задумчиво вгляделся в посетителя. На лице мелькнуло пренебрежительное выражение.
«Какая-то проблема?»
«Я просто хочу знать, кто подглядывал за репетицией, вот и все. Полагаю, я вправе спросить».
«Вправе»,
— повторил Хаммерсмит и недовольно кивнул. «Я слышал, сюда собирались зайти из Национального театра», — сказал Кэллоуэй. «Так говорил мой агент. Но я не хочу, чтобы к нам приходили без моего ведома, особенно если это важные посетители». Хаммерсмит уже вернулся к изучению цифр. В его голосе звучали усталость и досада.
«Терри, если кто-нибудь с южного побережья придет взглянуть на твое творение, обещаю, ты первым узнаешь об этом. Ты удовлетворен?»
Тон был нестерпимо грубый. Он означал «катись отсюда, мальчик, и не мешай занятым людям». Кэллоуэй ощутил острое желание ударить его. «Я не хочу, чтобы подглядывали за моей работой. Слышишь, Хаммерсмит? И я хочу знать, кто сегодня был в театре». Менеджер тяжело вздохнул.
«Поверь мне, Терри», — сказал он, — «я и сам не знаю. Полагаю, тебе нужно спросить у Тельюлы. Сегодня она дежурила у входа. Если кто-то здесь был, она не могла не заметить».
Хаммерсмит еще раз вздохнул.
«Но все в порядке, да, Терри?»
Кэллоуэй вышел, оставив вопрос без ответа. Он не доверял Хаммерсмиту. Этому человеку не было абсолютно никакого дела до театра, о чем он сам не уставал повторять. Если разговор шел не о деньгах, он напускал на себя усталый вид, словно эстетические тонкости не стоили его драгоценного внимания. Актеров и режиссеров он объединял одним словом — бабочки, беззаботные однодневки. В мире Хаммерсмита вечными были только деньги, а театр «Элизиум» стоял на его земле. Хозяин этой земли мог получать солидную прибыль, если и действовал с умом. Кэллоуэй не сомневался. Хаммерсмит продал бы театр завтра же, если бы сумел передвинуть его. Такому растущему пригороду, как Реддич, требовались не театры, а офисы, супермаркеты, склады. Ему нужна современная индустрия. А новая индустрия нуждалась в земельных участках. Никакое искусство не выживет при таком прагматизме. Тельюлы не было ни в фойе, ни в подсобных помещениях. Раздраженный ее исчезновением и грубостью Хаммерсмита, Кэллоуэй вернулся в зрительный зал, чтобы забрать пиджак и пойти выпить. Репетиция закончилась, актеры давно ушли. С последнего ряда партера две одинокие ограды выглядели жалкими и маленькими. Может быть, увеличить их на несколько дюймов? Он записал на обороте какого-то счета, который нашел в кармане. «Ограды побольше?» Услышав звуки шагов, он поднял голову и увидел, что на сцене появилась человеческая фигура. Плавный выход в центр сцены как раз посередине между декорациями. Кэллоуэй не узнал этого мужчину.
«Мистер Кэллоуэй? Мистер Терренс Кэллоуэй?»
«Да». Незнакомец подошел к краю сцены, где в прежние времена сияли бы огни рампы, и вгляделся в темный зал.
«Примите мои извинения, если отвлек вас от размышлений».
«Ничего страшного».
«Я хотел бы поговорить».
«Со мной?»
«Если не возражаете».
Кэллоуэй прошел через партер и оценивающе оглядел посетителя. Он с головы до пят был одет в серое. Серый шерстяной костюм, серые ботинки, серый галстук. «Паршивый пижон», — неприязненно подумал Кэллоуэй. Однако сложен отлично. Широкополая шляпа затеняла черты его лица.
«Позвольте представиться».
Ясный, хорошо поставленный голос. Идеально звучал бы за кадром в рекламе, например, туалетного мыла. После дурных манер Хаммерсмита этот голос определенно ласкал слух.
«Моя фамилия Личфилд, но не думаю, будто она что-то значит для человека вашего нежного возраста».
«Нежный возраст? Ну-ну. А может быть, Кэллоуэй все еще похож на вундеркинда?» «Вы критик?» — осведомился он. Под шляпой наметилась явно ироническая улыбка.
«Бог свидетель, нет», — ответил Личфилд.
«Извините, но я в затруднительном положении».
«Не стоит извиняться».
«Это вы были сегодня в зале?» Последний вопрос Личфилд проигнорировал.
«Я понимаю, вы занятый человек, мистер Кэллоуэй, и не хочу отнимать у вас время. Театр — мое ремесло, как и ваше. Думаю, мы станем союзниками, хотя и не встречались до сих пор».
Вот оно что. Великое братство служителей Мельпомены. Кэллоуэй чуть не плюнул с досады. Слишком много он повидал этих союзников, при первом удобном случае предававших его. Невыносимо назойливых драматургов или актеров, которых он сам изводил насмешками. К черту братство! Это грызня голодных псов, как и в любой другой сфере человеческой деятельности.
«У меня, — продолжил Личфилд, — вечный интерес к Элизиуму».
Он довольно странно выделил слово «вечный». Оно определенно прозвучало с похоронным оттенком. «Навеки со мной». «Вот как?»
«Да, за многие годы я провел немало счастливых часов в этом театре. Искренне сожалею о том, что принес вам горькую весть».
«Какую весть?»
«Мистер Кэллоуэй, я вынужден сообщить, что ваша 12-я ночь будет последней постановкой Элизиума».
Несмотря на то, что известие не было неожиданным, оно оказалось болезненным. Выражение лица Кэллоуэя не укрылось от внимания его гостя.
«Ах, так вы не знали! «Стало быть, здесь предпочитают держать артистов в неведении. Служители Аполлона никогда не отказывают себе в таком удовольствии. Месть уязвленного бухгалтера».
«Хаммерсмит», — пробормотал Кэллоуэй.
«Хаммерсмит.
Ублюдок.
Его племени нельзя доверять. Вижу, вам не нужно объяснять это.
Вы думаете, театр закроют?»
«Увы, не сомневаюсь. Если бы он мог, то закрыл бы Элизиум завтра же».
«Но почему? Я поставил Стоппарда, Теннесси Уильямса. Их всегда играют в хороших театрах. Зачем же закрывать? Какой смысл?»
«Боюсь, исключительно финансовый. Если бы вы, подобно Хаммерсмиту, мыслили цифрами, вы бы поняли. Это вопрос элементарной арифметики. Элизиум стареет. Мы стареем. Мы вымираем. Нас ждет одинаковая участь. Закрыть дверь с той стороны и уйти».
«Уйти?» В его голосе появились мелодраматические оттенки. Он как будто собирался перейти на шепот. «Откуда у вас эти сведения?»
«Я много лет был всей душой предан Элизиуму, и, расставшись с ним, стал, как бы это сказать, чаще прикладывать ухо к земле. Увы, в наши времена трудно повторить успех, который видела эта сцена».
Он ненадолго умолк, казалось, задумался о чем-то. Затем вернулся к прежнему деловому тону.
«Этот театр скоро умрет, мистер Кэллоуэй. Вы будете присутствовать на погребении. Вы ни в чем не виноваты, но я чувствую, что должен предупредить вас».
«Благодарю. Постараюсь оценить. Скажите, вы были актером, да?»
«Почему вы так подумали?»
«Ваш голос».
«Отчасти слишком патетический, я знаю, и боюсь, с этим ничего не поделать». «Даже когда я прошу чашку кофе, мой голос звучит, как голос короля Лира во время бури».
Он виновато улыбнулся. Кэллоуэй почувствовал к нему симпатию. Может быть, он выглядел несколько архаично, даже абсурдно, но его манеры покорили Терри. Личфилд не превозносил своей любви к театру, как делали многие люди его профессии, и не призывал громы и молнии на головы тех, кто работал, например, в кинематографе.
«Признаться, я немного утратил былую форму», — добавил Личфилд. «Но, с другой стороны, я уже давно не нуждаюсь в ней. Вот моя жена...»
«Жена...» Кэллоуэй очень удивился тому, что у Личфилда оказались гетеросексуальные наклонности.
«Моя жена Констанция играла здесь довольно часто. И, смею сказать, с большим успехом. До войны, разумеется».
«Жаль, если театр закроют».
«Конечно. Но я боюсь, в последнем акте этой драмы никаких чудес не предвидится. Через 6 недель от Элизиума не останется камня на камне. Но я хочу, чтобы вы знали, за театром следят не только алчные и корыстолюбивые люди. Вы можете считать нас своими ангелами-хранителями. Мы желаем вам добра, Терренс». «Мы все желаем вам добра!»
Это прозвучало искренне и просто. Кэллоуэя слова гостя тронули и отчасти ранили. Собственные честолюбивые амбиции показались безнадежными. Личфилд продолжил.
«Мы хотим, чтобы этот театр достойно закончил свои дни и принял достойную смерть.
Чертовски стыдно, сожалеть уже поздно.
Мы никогда не предавали Диониса ради Аполлона».
«Что?»
«Не продались бухгалтерам, законникам, людям вроде Хаммерсмита, чья душа, если она вообще есть, не превышает размеров моего ногтя, а цветом походит на серую вошь. Мы имеем смелость следовать своему предназначению. Мы служим поэзии и живем под звездами».
Кэллоуэй не совсем понял аллюзию, но уловил основной смысл речи и вновь почувствовал симпатию к Личфилду. Внезапно в торжественную атмосферу их разговора из-за кулис ворвался голос Дианы.
«Терри, это ты?»
Чары рассеялись. До этого момента Кэллоуэй не замечал, что присутствие Личфилда производило на него почти гипнотическое воздействие. Точно родные руки бережно укачивали его. Теперь Личфилд отступил от края сцены и заговорщически зашептал.
«Одно последнее слово, Терренс».
«Да?»
«Ваша виола. Если разрешите высказать мое мнение, для этой роли ей не хватает каких-то особенных качеств».
Кэллоуэй промолчал.
«Я знаю», — продолжил Личфилд, — «личные чувства иногда мешают смотреть правде в глаза».
«Нет», — прервал его Кэллоуэй, — «вы правы, но она популярна».
«У нее медвежьи ухватки, Терренс».
Широкая ухмылка расползлась под полями шляпы и повисла в тени, как улыбка чеширского кота.
«Я пошутил», — тихо засмеялся Личфилд. «Медведи бывают очаровательны».
«Терри, вот ты где!»
Диана появилась с левой стороны сцены, как всегда, одетая пышно и безвкусно. В воздухе повеяло ссорой. Однако Личфилд уже удалялся в бутафорскую перспективу двух оград за циклорамой.
«Зашел за пиджаком», — объявил Терри. «С кем ты разговариваешь?»
Личфилд исчез, так же спокойно и бесшумно, как появился. Диана даже не видела, как он ушел.
«С ангелом, дорогая», — сказал Кэллоуэй.